где жизнь вечная. Зосе стало все более и более ощущать, что живет с Богом в Боге в каждую минуточку жизни. Это и спасало. Ведь в мире последовательно происходило то, что люди потом называли Первой мировой войной, революцией, гражданской войной. Зося работала в своей больнице уже много лет, как главный врач. И в это сложное время сумела сохранить и врачей, и сестер. И все необходимое для лечения умудрялась иметь. Зосе также удавалось без особых усилий поддерживать внутренний мир в душах сотрудников больницы с его законами любви и уважения, доброты и взаимопомощи. Городок уже несколько раз переходил из-под одной власти к другой. Лилась кровь людская, множились муки от ран, от голода, от потери всего имущества и крыши над головой. В безумной битве за Родину. В больнице же Зося принимала больных и раненых, не разделяя на белых и красных, военных и гражданских. При детском отделении образовался дом-приют для детей-сирот, которых становилось все больше. Инок Всеволод, новый ученик отца Александра, вошел в скромную келью своего учителя. Отец Александр ныне был главным всей монашеской обители, в которой теперь осталось всего 12 монахов. Последний настоятель монастыря, архимандрит Илларион, после расправ в Белогорском Свято-Николаевском монастыре, распустил всех монахов. Велел для спасения людей ехать всем по домам, укрыться по родственникам, взять с собой самые ценные иконы, книги церковные, спрятать, чтобы сохранить все на будущее. Только несколько ближайших учеников отца Александра захотели остаться с ним в обители, чтобы продолжать учиться. И еще те остались, кому идти было некуда. Инок Всеволод попал в обитель совсем недавно, гонимый событиями внешней жизни. Но увидел он в том великий промысел Божий. Никогда прежде он не встречал таких людей, как отец Александр. Мудрость и сила духа этого человека потрясли его. Он понял, что нашел своего учителя. Отец Александр в это утро встретил его, как всегда, ласково. Благословил, сказал: «Ты сегодня после уроков в детском приюте зайди к Софье Федоровне в больницу. Она тебя ждет, собирается передать нам что-то». «Откуда вы всегда все это знаете? Будто по телефону с ней поговорили». «Скоро сам познаешь, что души без телефона меж собой понимание могут иметь весьма ясное». «Она, выходит, тоже святая, хоть и в миру живет. Как такое возможно?» «А ты сам присмотрись со вниманием, и многое тогда заметишь. Святость же – слово особое. Давай мы без него обходиться пока будем. Ступай теперь. Опаздывать нехорошо. Будет правильным детей учить своим примером во всем». Инок Всеволод закончил уроки со старшими детьми в детском приюте при больнице. Это учительство было своего рода послушанием, которое отец Александр предложил исполнять нескольким хорошо образованным монахам. Всеволод шел в кабинет к Зосе. Его сопровождали те дети, очередь которых была сегодня для помощи в больнице. Они радостно показывали Всеволоду дорогу. А еще они были так счастливы, что увидят сегодня маму Зосю, как за глаза называли Софью Федоровну все в приюте. Дети радостно бросились обнимать Зосю. Рассказывали о своих делах, старались прижаться, подержаться за ее руки. У Всеволода было время осмотреться и понаблюдать за всем происходящим, пока девочки и мальчики делились своими радостями и трудностями, рассказывали о подготовке к концерту перед больными, о других новостях. Софья Федоровна была очень красивая, стройная, подтянутая, густые русые волосы собраны в простой прическе. Она ласково улыбалась, спокойно и мягко все объясняла каждому из детей. Но было еще что-то в ее облике и во всем пространстве вокруг. Всеволод для себя такое отмечал в отце Александре. Словно ореол Божией любви вокруг тела проявлен был всегда, невидимо для обычного взгляда, но ощутимо для доброй души. Потом, когда дети отправились со своими простыми поручениями по работе в больнице, радостные и в то же время полная серьезной ответственности за порученное, тогда Зося обратилась ко Всеволоду. «Очень рада познакомиться. Отец Александр мне рассказал о вас. Я ждала вас сегодня. Хотела с вами вот это передать отцу Александру». Она протянула толстую рукопись. Здесь подробно изложена методика реабилитации больных. Все, что поняла сама о том, как душу и тело можно привести к здоровью и жизни в радости. Думала когда-то диссертацию защитить. Да вот не время ныне. Пусть сохрана будут эти записи. В них о том говорится, как можно с помощью физических и духовных упражнений помочь выздоровлению. Они преображают и душу, и тело. Здесь все расписано с примерами конкретных пациентов. Все данные исследований в подробностях. Хотелось бы это сохранить для людей. Ведь без духовной составляющей выздоровление даже не в 2, а в 5-6 раз медленнее идет. Причем те же самые дыхательные физические упражнения без света Духа Святого лишь немножко восстанавливают тело. А если вся полнота человеческой души оживает и действует, то исцеление чудесное происходит. Современная медицинская наука считает такое невозможным. Но ведь это ясная и доказуемая реальность. Научить людей, как вновь стать здоровыми, даже при очень сложных проблемах с телом, это возможно. Многие тут теперь говорят, что это я чудеса исцеления совершаю. Но Бог через меня другому научить бы хотел. Как сам человек может в себе пробуждать силы духовные? И тогда и тело исцеляется, и вся жизнь преображается. А еще продукты для монастыря возьмите, Всеволод. Вы не стесняйтесь, берите сколько надо. Это подводы вчера с фермы нашей прибыли. Мука, молоко, овощи. Всего на всех хватит. Спасибо вам, Софья Федоровна. Как вы все умудряетесь устроить, удивительно. Только неловко как-то, вроде как у больных и у детей отбирать. Но ведь вы учитель в приюте детском. Вот и пропитание за труды законное имеете. Знаете ли вы ту историю замечательную, которая благодаря отцу Александру очень много лет назад произошла? Помещица одинокая и богатая умирала в нашей больнице. И после беседы с отцом Александром, тогда еще послушником, все свое имущество больница завещала. Вот с тех пор в ее бывшем поместье ферма работает, которая уже многие годы больницу своими свежими продуктами снабжает. И на деньги, что ей завещаны были, столько всего полезного сделано было. Не перечислить. Это все мой отец организовал, я только поддерживаю. И вот у нас тут, в нашей провинции, все оборудование самое современное всегда покупалось, и врачи прекрасные работают. Вот выходит, сколько могут правильные вовремя сказанные слова жизни многих людей на долгие годы изменить. Сейчас времена непростые, а ведь выживаем. Да, отец Александр чудеса в самом деле творит. Рядом с ним словно и нет войны, разрухи, гонений. Только Бог. Это же так замечательно, когда рядом те, кто едины в духовных устремлениях. А в моей жизни есть много дорогих мне очень хороших людей. Всех их я люблю. Есть те из них, которые рядом, есть те, которые очень далеко. и они все такие разные. Некоторые из их числа даже не знают друг друга, и я не представляю, что могла бы их когда-нибудь познакомить. Среди них есть те, которые ни за что не захотят даже понять друг друга, а уж обнять, полюбить. Но все они живут в моем сердце. Их всех объединяет моя любовь к ним. Я, кажется, поняла теперь, что именно так мы все соединены, объединены в Божьем сердце, в божественной безусловной любви. Вот ныне белые и красные – монархисты и революционеры. Они все готовы умереть за свои идеалы. И при этом слепы как в своей любви, так и в своей ненависти. Они немного любят и зачем-то ненавидят, якобы во имя своей любви. А Бог любит иначе. Он любит всех, даже отринувших его атеистов, тоже любит. Как об этом рассказать? Как научить добру и милосердию? Быть может, тех сердец, которые вмещают в свою любовь всех людей, должно стать на земле больше, и тогда станут возможны меры процветания. Вот об этом я и говорил сегодня с детьми. Дети легко понимают вечные истины. Может быть, они сумеют построить будущее без войн, без ненависти. Продолжалась гражданская война. В больницу, где работала Зося, ворвалась группа пьяных вооруженных бандитов. Они вовсю пользовались свободой грабить и убивать. Они потребовали спирту. Увидев в больнице белогвардейского офицера в кителе с орденами, накинутом на плечи поверх бинтов, они с криками «Тут у них контра укрывается!» начали врываться в палаты и уволакивать в холл тех раненых, кого намеревались расстрелять. Зоси вышла навстречу бандитам. «Остановитесь. Здесь нет ни белых, ни красных. Здесь только врачи и больные. Софья Федоровна, голубушка, не надо вам тут. Уйдите. Они могут начать стрелять», – попробовал остановить ее один из офицеров. Но Зоси спокойно шла навстречу направленным на нее винтовкам и пистолетам. Уже не в первый раз она пыталась своим уверенным и спокойным присутствием останавливать нападавших на больницу бандитов. Но в этот раз нападавшие были еще и пьяны. «А врачиха-то красивая баба, еще в соку, горячая. Может, ее рано в расход пускать? Лучше после, когда позабавимся», – расхохотался главарь. Зоси была спокойна и прекрасна. Ни тени страха или гнева не было в ней. Во всем ее облике были любовь и уверенность особенная. Уверенность не в себе, а в Боге. Спокойная готовность принять смерть своего тела, чтобы попытаться отстоять жизни тех людей, которых лечила и вела к свету Божьему, в той мере, насколько они были готовы принять. «Вы не должны здесь стрелять, здесь больные. Выйдите из здания больницы. Тогда я распоряжусь про спирт и вам вынесут», — сказала Зося главному из банды.
«Ишь ты, распорядится она. Но теперь наша власть. Все сами возьмем», — расхохотался он в ответ.
Для доказательства своей силы и безнаказанности он выстрелил из маузера в одного из больных, вытащенных бандитами из палат. Тот прежде стоял на костылях, прислонившись к стене. А теперь на стене осталось лишь красное пятно крови. «Не смейте!» – Зоси пыталась заслонить других раненых своим телом. Бандиты начали палить без разбору. Один из офицеров бросился вперед, чтобы заслонить с собой Зосю от пуль. И тут же тоже был убит. К Зосе подбежал, размахивая руками и закрывая ее собой, юнкер, совсем мальчишка. «Не стреляйте! Что вы делаете? Она же святая!» Из палат, где были красные, тоже бежали на помощь рядовые, офицеры и комиссары. Один из них с пистолетом в руке тоже бросился вперед, чтобы закрыть собой Зосю и остановить нападавших. Но было уже поздно. Подвиг ее земной жизни был завершен. Жизнь вечная приняла в объятия еще одну божественную душу. Над рекой на высоком холме похоронили Зосино тело. Собралось очень много народа. В монастыре звонил колокол. Его звучание охватывало весь простор. Благая весть о приходе в обитель Отца Небесного еще одной божественной души звучала в мирах света радостно и торжественно. Но многие из собравшихся там людей плакали. Для них смерть Зоси казалась трагедией. Ведь они еще не знали по-настоящему, что входящие в жизнь вечную испытывают неприходящее радость свободы и блаженства от единения с Богом. Для тех, кто там с Богом, нет смерти, но есть жизнь, которая не имеет конца. А примеры того, как они жили здесь, помогают тем, кто воспоследует им. Инок Всеволод, вернувшись в монастырь, открыл изданную Ольгиными и Зосиными стараниями небольшим тиражом книжку с изречениями старца Зосимы и стал читать. «Врата Царствия Небесного открыты, но личные усилия по преображению себя необходимы человеку, устремившемуся к Божественному. Царствие Божие, о котором Иисус рассказывал людям, прямо тут сейчас и всегда пребывает. Оно не закрыто, не сокрыто ничем, кроме человеческой самости. Любовь сердечная от себя до заблуждений есть лекарство действенное. Не ожидай ничего от других людей и не питай надежд, что они будут вести себя так, как тебе бы хотелось, в соответствии с твоими представлениями. Все происходит вовремя, все справедливо, все так, как должно быть. Понявший это с Богом в самысли, уже ни о чем не имеет печали. Торопливость может мешать делать любую работу хорошо и быстро. Из спокойного же состояния души все споро получается. И обрести сей покой – благо великое. Суета ума смолкает в тишине сердца духовного. Ясность развлечения важного и приходящего создает всему покою основу незыблемую. Присутствие же Божие делает сей покой счастьем великим соприкосновения с вечным источником жизни. Не печалиться о временном и суетном не означает ничего не делать в миру. Для того-то мы и живем здесь, чтобы дела сотворять добрые не только на поприще духовном, но и в заботе о ближних своих. И обо всех людях так можно ответственность и попечение принимать. Так и нужно учиться все дела совершать, не отрывая помышления и любовь сердечную от Бога. Многие мне возразят, что трудно сие достичь. Да только не так это. Если человек восхочет искренне, то Бог ему помогает во всем. Но хотят всего в самом-то деле очень немногие. Вот в этом-то вся причина. Когда же все устремления души направлены к Богу, то быстрым будет преображение духовное. Если человек имеет много материальных богатств, то и потерять он может многое. Не связанных желаниями приобретения и страхами потери немного сыщется. Если же богатство человека духовное, то их не утратить, иначе как по попустительству ума, который склонен прельщаться малозначимым. Тот, кто обрел покой сердечный и любовь к Богу, тот уже не утрачивает бесценное сокровище жизни в духе, а приумножает его день ото дня. И тут-то открываются врата в жизнь с Богом в неразлучности. Сие сокровище никто и ничто отнять у подвижника не может. Смерть тела страшит человека, пока для него это конец. Пока не познано им то, что душа вечна, и жизнь истинная, открытой для достойной того души может стать. Да только для познания сего усилия нужны при бытии еще в теле земном. Когда жизнь духом над немощами и страхами преобладать станет, то раскроет Бог перед подвижником таинство прекрасное и радость подарит, которая уже не убывает, которая не от мира сего. Мир духа тихо светил. Лишь вошедший еще при жизни в теле все сияющие царствия понимает, как временно и малозначимо все, кроме той обители вечной, в которой любовь бескрайняя. В себе эту любовь зарастить может душа, и тогда открывается перед ней мир света божественного, и солнце любви Божией восходит в душе. Вся жизнь может быть так наполнена Богом, словно ничего нет, кроме Него. И это ведь реальность. Это для каждой души так. Но почти все души еще не пробудились до сих ясности и любви божественной. Не зрят они сие, не ощущают, не внемлют. Великое счастье – видеть Бога во всем и за всем. Ведь нет места, где бы не было Бога. Кажется взгляду поверхностному, будто существует пустота, только воздух невидимый. А вот тут тело твое, другие тела, предметы всякие, растения, животные, вода, земля. Но все это создало и продолжает создавать в сей миг Божие присутствие. Всему первопричина – Он. И счастье безграничное – увидеть, познать, соединиться с этими любовью бескрайней, силой величайшей и знанием всеохватным. Тогда уже не будет печали и страданий, и самой смерти не будет. Ибо везде во всем Он. Божественная жизнь не имеет конца. Вход в сей мир – в сердце духовном твоем, человек.